Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня гость, человек, которого я, в общем-то, давно мечтал с ним увидеться и поговорить. И вот судьба мне предоставила такой шанс. Это режиссер-постановщик, киноактер и писатель, народный артист России Андрей Альбертович Житинкин.
Здравствуйте.
Он окончил свое время актерский, а затем режиссерский факультет театрального училища имени Щукина. Щуку, как принято говорить, мастерскую Евгения Симонова. Это так ведь, да?
Да, это так. Причем, нет, я даже назову еще актерскую фамилию одну. Это актерский наш мастер, это Людмила Владимировна Ставская. Наш знаменитый курс, вот где нынешний ректор Женя Князев. Это все мои однокурсники. Уже нет Жени Дворжецкого. Вот мы дружили, два Женьки, я все время вставал между ними и загадывал. А вот режиссерский курс, это уже действительно Симонов Евгений Рубенович. И так получилось, сразу честно скажу, что это оказался его последний курс. Последний курс, это был актерско-режиссерский, но группа режиссерская была последняя. И сразу, чтобы, ну, предваряя все какие-то наши разговоры, могу сказать, что это его, наверное, все-таки такой императив, что я стал режиссером, потому что, конечно, когда я выпустился, я был смешной, характерный, я и сейчас иногда снимаюсь, где-то играю, но я быстро понял, что, наверное, это не совсем мое. Почему? Потому что я уже в студенчестве помогал ставить коллегам, то есть своим однокурсникам, отрывки. Там есть такой страшный раздел «Самостоятельный показ». Сам выбираешь пьесу, сам берешь партнеров, музыку, все, что хочешь. Но так страшно показывать кафедре. Могут ведь обязательно там ставили или плюс, или минус в конце года отчислить. И поэтому всегда тайком, хотя это было запрещено было, показывали ночью. Вот меня однокурсники вызывали, говорят: «Андрей, посмотри». И мне это так понравилось, что я могу что-то так сказать, ах, что-то меняется. И я думаю, что он это знал. И он меня поймал, как сейчас помню, в театре «Вахтанг». Я думаю: о, все, начинающий актер, все, у меня замечательно, у меня цап прямо за руку. И я так до сих пор помню, вот это наша лестница, окно огромное. Он говорит: я набираю последний курс. Я говорю: господи, герой, тьфу-тьфу-тьфу, нашел какой-то там деревянный плинтус, постучал. Он говорит: да нет, у меня такое ощущение... Давай ко мне на курс. На
это режиссу. Где-то 84-й год был, да?
Да, это был 83-й год, конец. Угу. Я говорю: а почему? Что я такой плохой артист? И он вдруг замечательно сказал. А я играл действительно в «Водевилях», играл Робинзона в «Беспреданнице», представляете? Это все дипломные спектакли. То есть был такой яркий, характерный актер. Он говорит: нет, Андрей, не в этом дело. Вот посмотри театр Вахтангова. Вот посмотри, сколько народных и заслуженных... И они сейчас все играют главные роли, а молодым там делать нечего. Пока дождешься, вот будешь играть эти характерные роли, все-таки ты не герой по амплуа, я говорю: нет, не герой, конечно. Вот пока дождешься, это надо, чтобы вот эти заслуженные или народные куда-то сдвинулись. Представляешь, сколько потеряешь времени? Это он меня убил сразу. Я подумал: а ведь он прав. Я, конечно, не понимал, что, наверное, он что-то чувствовал. И действительно, я оказался, вот сейчас без ложной скромности, просто поясню, почему я так говорю, последним учеником Симонова. Что такое режиссура? Вот в Щукинском институте это, представляете, 6 лет, потому что 6-й это еще постановка дипломного спектакля, учили 5 человек. То есть такой маленький курс у него был. Ну, рядом актерская группа, она раньше выпускалась. И вы посмотрите, как странно распорядилась судьба. Еврей уехал в Израиль. Был прибалт, он уехал, конечно, в Прибалтику, в Латвию. Один остался в Америке, другой в Канаде. То есть я получился действительно в Москве единственный его ученик, и я даже помню, что когда-то очень уже совсем перед уходом, я его встретил случайно на остановке, он был весь в себе, не хотел, видимо, разговаривать, но как-то к нему так подошел, понимая, что надо все-таки что-то сказать мастеру, мы обнялись, хотя я ему был не нужен, он был немножко уже в другом измерении, как я понимал, и он вдруг грустно мне сказал: Евгений Рубенович, ну вот, все мои ученики разлетелись, все в разных странах, ты один. И я пошутил, я сказал: Евгений Рубенович, да они о вас напишут зато мемуары на разных языках. Он так улыбнулся странно, а так получилось, что я тоже действительно пишу какие-то книги, потому что ничего после театра не остается. И недавно вот вышла книга, которая называется «Театральный нероман». Вы заметили, да?
Да, конечно.
Вот какое, такая тонкая игра, потому что она очень добрая, она неизвительная, как у Булгакова, не имеет отношения к закулисью тому. И там, кстати, глава про Симонова, потому что я подумал, ну вот, не знаю, что там у моих коллег в этих странах, потому что, конечно, режиссеры «Одинокие волки», мы не общаемся, никто, я даже не знаю, как у них сложилась судьба, потому что в России никто не работает, а получается так, что я-то ставлю все время спектакли, и он все время слышал, он не приходил, но он знал, что вот тут у меня вышел, тут вышел, то есть действительно он прав, что я последний ученик. Наверное, наверное, это какой-то такой сакральный момент. Вот я подумал, если бы я не бежал по этому коридору, если бы он не схватил меня за руку, а он, наверное, просто меня увидел и понял, а, вот еще, вот, вот этот только что выпустил актерский, я его помню, надо взять, потому что все те ведь были ему неизвестны. Только я был известен, я закончил Щукинский институт с красным дипломом, у него закончил режиссуру тоже с красным дипломом. Поэтому он, конечно, прав, но вот я отдаю долги. Я вот всегда о нем вспоминаю, видите, рассказываю сейчас в эфире и вот главы в книгах, потому что я считаю, что он, конечно, ну, прямой уже просто рукопожатие от Вахтангова, потому что Рубен Николаевич подхватил театр, когда ушел Евгений Багратионович, он был следующий. Я уж не говорю о том, что, конечно, в его доме, господи, он мальчишкой чего только там не видел. Там были и Шаляпин, и Уланова, и он сидел на коленях у Пастернака, потому что Пастернак переводил для театра Вахтангова Шекспира и очень много комедий и других пьес. И, конечно, вот это все в нем было. Это все в нем было, и я, может быть, поэтому так обожаю поэзию, хорошую музыку, потому что его уроки очень смешно начинались. Сегодня так ни один не репетирует и не проводит семинары. Он приходил, садился к роялю, он всегда в бабочке, крахмал, отлично одет, что-то играл, обязательно классику, потом что-то вспоминал из Пастернака или, например, из любимого его Блока или поэтов Серебряного века. А вот вы знаете, по ассоциации я вдруг понял, как мы сделаем эту сцену. Вот так он преподавал.
Я все-таки расскажу и о вашей судьбе, вот потому что можно. То, что вы рассказали о Симонове, это просто замечательно. Для меня, кстати, очень неожиданно, потому что это из первых рук, знаете. То есть он знал того, кто знал того.
Да.
Это очень важно.
Да, согласен.
Работал мой собеседник Андрей Альбертович Житинкин, служил, точнее так говорится, в известных театрах. Современник Ермоловой, имени Моссовета, театра на Малой Бронной, Государственно-академического Малого театра, где он сейчас, собственно говоря, и является одним из режиссеров-постановщиков. А мы об этом поговорим еще. Активно работал, он же упомянул, с Вахтанговским, Табаковским театрами, театром сатиры, театром Советской армии и Санкт-Петербургским государственным театром музыкальной комедии. Заслуженный артист России, Российской Федерации с 1999 года, а с 2007 уже народный артист. Как я уже сказал, режиссер-постановщик, по крайней мере, я вот так посчитал, около 50 спектаклей, не меньше.
Ой, сразу поправлю, больше 70.
Уже теперь больше 70.
Да, просто я не все называю спектакли, даже если вы посмотрите мою биографию или Википедию, откроете, ведь очень много еще я летал и ставил в провинции. Я совершенно не стеснялся улететь в Магнитогорск, это же очень далеко, а Челябинск, ну, очень много сибирских городов на Дальнем Востоке. Мне просто было любопытно, ведь это же возможность еще увидеть страну. То есть, естественно, заключаешь контракт, тебя приглашают, все оплачивается, увидеть то, чего я никогда бы не увидел. Поэтому я ставил иногда в таких дальних точках, и это кайф, потому что я понимаю, что, наверное, когда-нибудь я бы попал туда с гастролями. Но я был молодой и очень активно летал, очень.
Мне это все знакомо, потому что я, так сказать, все упомянутые вами, не только города, а регионы, в свое время как журналист, телевизионный журналист, и снимал документальное кино, и моим совершенно, так сказать, верным и близким мне другом, режиссером-постановщиком был такой Михаил Селихов, который ЛГИТМИК окончил, и каждый раз я оказывался один на один со своим объектом съемок, потому что Миша находил там своих сокурсников и сокурсниц.
Да, интересно.
И они обсуждали то, даже и тех, которые прилетали на гастроли, и они обсуждали то, что я не всегда считал себя вправе как бы присутствовать при их очень таких личных разговорах. Но, тем не менее, Миша вместе со мной делал это кино, и поэтому мне очень знакомо вот это гастролирование по России и встреча с местной интеллигенцией.
Да, да, это
я даже интересно. Задумал тогда сделать фильм «Русская провинциальная интеллигенция».
О, очень хорошо.
Вот, но, к сожалению, не удалось, я перешел работать на радио, потом опять на телевидении, и как-то вот это вот затерлось. Но, может быть, когда-нибудь что-нибудь удастся. Ну, я знаю, что вы актер, сыграли 7 ролей известных в кино, на телевидении, были автором и ведущим двух очень популярных программ, я их помню хорошо, и автор, по-моему, тоже 7 книг, у вас счастливое число. 7.
Да, 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 7.
Да, и не менее 11 пьес.
Да, причем даже больше, потому что я из тех режиссеров, которые обожают вспоминать или забытое, или уже то, что, может быть, кто-то и не прочтет, или еще не переведено. Я сам из прозы, если это проза, сам делаю свою сценическую версию. И это, в общем, оригинальные пьесы, потому что «И милого друга» я поставил в Моссовете, полвека не шел Мопассан в Москве. Я сделал, конечно, свою версию. И, конечно, портрет Дориана Грея в театре на Малой Бронной, где я был художественным руководителем 3 года. 3 года. И Лулу Видекинда. Это все версии. Ну, вот, например, Луну. Ну, кто прочел бы Видекинда? Это «Ящик Пандоры» такой у него есть цикл пьес. Я сделал, конечно, сценическую версию, и это было впервые на русском языке. И я рад, что я могу это делать. Почему? Потому что все равно режиссура – это авторское видение. Я уж не говорю про то, что моя версия Анны Карениной, это понятно. Или вот сейчас недавняя премьера в Малом театре по чеховской драме «На охоте» мы назвали «Мой нежный зверь». Все вспомнят, конечно, фильм, но там слово «ласковый», которое Латянов писал, режиссер кино, нету этого. А вот если говорить чеховской, как бы, цитаты, то «Мой нежный зверь». Ну, Латянов просто немного приукрасил, мы вернули название, вернее, эту строчку оригинальную из текста, но ведь это драма на охоте, это проза. А я сделал, конечно, сценическую версию. Ну, и очень много у меня даже оригинальных пьес, потому что и по «Постороннему Камю», и «Если ты ловил «Если ты ловил кого-то вечером воржи». Это я взял строчку из Бёрнса и сделал как бы свою сценическую версию культового романа «Над пропастью воржи». Или, например, у меня есть... Ну, это все уже ждут...
Я помню, как мы зачитывались этим
романом. Да, да, да.
Самоиздать, кстати,
да, я, например, всегда пугаю директоров, когда говорю, что, а вы знаете, я мечтаю, ну, у меня есть много как бы версий моего любимого Теннесси Уильямса, прозы его. Допустим, «Римская весна», «Миссис Стоун». Это я обязательно поставлю. Но пугают я директоров. Я говорю, вы знаете, я хочу очень поставить «Любовь Свана», Пруста. Директора театров сразу в шоке, потому что дело не в авторских правах, это уже возможно, но им кажется, Пруст, это так сложно, и зачем это умозрительно. У меня есть и такая моя сценическая версия, обязательно когда-нибудь поставлю. Почему? Потому что это только кажется, что это для высоколобых. Это потрясающая, страстная, очень чувственная проза. И я представляю, какой мог бы быть интерес у зрителей. Кстати, сразу плавно говорю, что даже делая сценическую версию, я всегда, да, горжусь, что это иногда впервые в России, но все равно каждый режиссер сегодня обязан это делать. Конкуренция бешеная, просчитывает формулу успеха. Много ли женских ролей, есть ли любовная интрига, есть ли детективная составляющая. Кстати, «Мой нежный зверь» – абсолютный детектив. Чехов его написал в 23 года и абсолютно не похож на такого Чехова, который в пьесах. И зрители, особенно сегодня у нас в зале, кстати, мне приятно, что на моих спектаклях много молодежи, много. И когда в зале они до конца не понимают, а кто убийца? А кто убийца? А в конце делают, какая-нибудь девушка. И я думаю, боже мой, она, конечно, не читала Чехова. Ну и бог с ним, это нормально. Зато вот теперь она придет и обязательно, обязательно найдет этот томик Чехова и посмотрит, ну что же там действительно, почему я вот так долго не могла догадаться.
Знаете, вот прошу меня простить за банальность, ну, почти первого вопроса, потому что мы с вами уже начали говорить. Но два человека, решившие затеять беседу, это мы с вами, непременно должны очертить свои территории, независимость которых, если уж им не отстаивать друг у друга, то, во всяком случае, не позволит оппоненту на них безнаказанно заходить. Согласитесь. Что такое театр, на ваш исключительно компетентный взгляд? Это лицедейство во имя развлечения публики. Ну, это, кстати, одна из версий. Это независимое от мнения кого-либо искусства видеть и слышать то, что далеко не всегда и не всем понятно, вы сейчас сказали о высоколобах, а главное, не всегда осознанно непосвященными, но все же любопытствующими людьми. Или же это все-таки праматерь современных медиа? А вот, как известно, в античном древнегреческом обществе, мире, другого пути распространять и передавать актуальную информацию просто не существовало. Поэтому сцена, амфитеатр широчайшего зрительского интереса, играл не только роль визуального и голосового развлечения, но и площадку информирования, обличения, хвалы и прогноза, между прочим, в общем числе, и в том числе и политических событий. За это последнее актеры порой расплачивались жизнями. И в античный период, и в Средневековье. Так что ж такое театр сегодня? Вопрос, по-моему, уже не выглядит очень уж банальным, как я его назвал.
Нет, конечно. Более того, я вам могу сказать, что это, конечно, некий паллиатив, потому что каждая из ваших версий имеет место быть, как говорят в народе, но я бы, раз уж так вы глубоко все раскопали, я бы еще дальше ушел. До античного театра существовал театр в жизни, я всегда привожу этот пример, какой? Дело в том, что человечество всегда играло в страшных ситуациях, в хороших ситуациях, поднять настроение или, наоборот, уйти от какого-то стресса или печальных вещей. Поэтому и обряды существуют. Вот посмотрите, первобытный человек, сначала они вокруг костра с этим копьем водили хоровод и играли в то, как они пойдут убивать мамонта. А потом уходили, действительно. И вы правда, замечательно, вы правы говорили про античный театр, потому что это вообще был иногда смысл жизни. Вы помните этот лозунг «хлеба и зрелищ»? Конечно, да, хлеб – это хорошо, но когда уже там все хорошо, что-то теплое есть в желудке, хочется информации, абсолютно вы правильно говорите, что это тогда был единственный источник, хочется новостей, и хочется, чтобы рядом кто-то с тобой это обсуждал, можно было поделиться, поэтому, конечно, театр до рождения кино, это еще и момент общения, это, конечно, момент действительно впитывания новой информации, какого-то морального кода, и даже, вы знаете, что даже все античные пьесы, если вы посмотрите, это тоже ведь, в общем, античный, но детектив.
«Гамлет» – это не античный период Шекспира.
Абсолютно.
А тем не
детектив.
Менее, это именно то, о чем вы
абсолютный
говорите.
Абсолютный детектив. Да. А вот сегодня, это такой плавный мостик, я уже сейчас говорю про день нынешний, и это действительно очень актуально, я столкнулся, знаете, с чем? Вот сейчас театр – это утешитель. Может быть, даже единственный, потому что вот после пандемии, когда все сидели закрытые у себя, и все смотрели на экраны, то есть общались только через экран, и давно не было живых эмоций. Все соскучились по общению и действительно по вот этому эмоциональному мостику, когда есть парабола, не надо никуда смотреть. И сейчас очень, кстати, непопулярны стали спектакли, знаете, где много видеоэкранов, мультимедиа. Сейчас нужно живое общение, чувственный театр.
Как в малом театре.
Как в малом театре, совершенно правильно вы говорите. А для многих, я вот посмотрел, вы знаете, на моих спектаклях, кстати, есть и серьезные очень спектакли в малом театре. «Летят журавли», понятно, что это по культовому фильму. Или, скажем, «Ялта-45».
Это ваш.
Мои спектакли.
Да, да, я знаю. А,
«Большая
да.
тройка «Ялта-45» – это Сталин, Черчилль, Рузвельт.
Да,
закулисная
это по переводу,
история.
Это переводная
да, да,
пьеса.
Да. Да. И вы знаете, это помимо Чехова, допустим, моих спектаклей «Пиковые дамы» или «Маскарад», вот это уже современные вещи. Ну, для всех, мне кажется, понятно, что это я реагирую на то, что происходит сегодня. И я рад, что и там аншлаги, и я рад, что зритель уходит все равно с чувством надежды. Потому что я знаю, что некоторые сегодня... Вы посмотрите, поговорите с психиатрами, как резко рванула кривая. Некоторые в депрессии по опросам социологическим. Некоторые, знаете, в чем-то разочарованы. А вот театр... Это удивительно. Он, во-первых, объединяет, потому что рядом действительно это не кино, это не темнота. Можно... Он смеется со мной рядом так же. Он может заплакать, мой сосед. Люди знакомятся иногда. Потом они испытывают общеэмоциональное потрясение, если это в лучшем случае, или какие-то ощущения. Театр становится таким местом, который... Извините, я очень толерантен, но, тем не менее, мы так же параллельно, как и религия, боремся за души наших зрителей, и многих спасаем. И в данном случае я даже иногда говорю актерам, сегодня театр для многих – это место, куда он может прийти, и у него поменяется настроение, уйдут мрачные мысли, в какой-то степени вы миссионеры, а уж режиссер-то точно, потому что мы спасаем людей от депрессии, от уныния, это самый страшный грех, вы знаете, в любой религии. А чтобы не было уж совсем так, знаете, серьезно, я, хотя это, наверное, самое серьезное, что может быть, я вам расскажу удивительную историю. Мне девушка оставила открытку на вахте театра в Малом театре, и она написала странную такую вещь. Она говорит, вы знаете, я... была на вашем спектакле несколько лет назад и познакомилась рядом с соседом. Сидел какой-то молодой парень. И она мне говорит, спасибо вам большое, у нас теперь дети. Вы знаете, это выше всяких званий, это выше всяких наград, потому что если люди встретились на твоем спектакле, два одиночества, и у них теперь замечательная какая-то семья...
Да у них теперь Житинкин с нами постоянно.
Житинкин с нами, да. Я, знаете, я даже эту открыточку храню, я не знаю никто, она, как она выглядит, я ничего не знаю. Я обожаю вот такие знаки судьбы, как я говорю, потому что это имеет самый высший смысл, ради чего я этим занимаюсь, потому что, в отличие от кино, вы прекрасно понимаете, от театра ничего не остается. Но в этом его и витальность. Но только миф остается. Все помнят потрясения, актерские и так далее. Потому что даже на пленке спектакль блекнет, он немножко другой. Афиши выбрасываются, желтеют, программки кто-то теряет, кто-то хранит, но кто-то билетики собирает, но свое эмоциональное ощущение он, конечно, унесет с собой. То есть он будет просто помнить, может быть, расскажет детям, внукам, но все равно это мы работаем здесь и сейчас. Вот вы правы, что театр, он именно конкретно здесь и сейчас, каждый вечер актер играет, если там трагедия, умирает, потом встает на поклон. Следующий спектакль, даже если это тот же самый, будет совершенно другим. Актер, у меня, кстати, это все есть в книгах, потому что я о закулисной стороне пишу очень серьезно, поскольку, знаете, спектакль иногда идет по-другому от того, что актер поругался с женой, или там ему не вернули долг, или он болен, у него температура, все играют всегда, когда температура, и уже другой спектакль. Я помню, извините, отвлекусь, как Казаков, Михаил Михайлович, который у меня играл Шейлока.
Я с ним очень дружил.
Вот, Михаил. Видите, в «Венецианском купце» Шекспира в Театре Моссовета, когда он вернулся из Израиля, у него была мечта, он начал с Гамлета, ну, как-то завершить цикл. Он говорит, я хочу очень Шейлока сыграть. Я говорю, ну, все, ставим в Моссовете. И он играл блестяще здесь, но вдруг гастроли в Израиль. А он там наговорил очень много такого, я даже боялся, что будет какой-нибудь скандал, но даже не это было самое страшное, а он перед тем, как мы улетаем, ломает ключицу. Это вообще обалдеть. И я думал, знаете, так запахло страшным словом «неустойка». Там продюсеры израильские уже занервничали, потому что билеты все проданы. Любопытство Казакова огромное, да еще Шейлок, да еще Моссовет, венецианский купец. А мы полетели после того, как было тоже очень удачно. Мы там работали и выступили, много играли. Нас даже просили продолжить гастроли. «Милый друг» с Серехом и Домогаровым. Вот после этого в Израиле мы поехали с Казаком. Но я о чем говорю? Вот он, вы представляете, не отменил. Вот как больные актеры играют. Более того, я могу сказать, что такого точного спектакля, а их там было несколько, я вообще не видел. Он экономил силы. Он вдруг стал не правша, а левша, потому что это была правая ключица. Он брал другой рукой. Он понимал, что надо выйти на мизансцену. Не было никаких импровизаций. Обычно Михаил Михайлович, знаете, любит журчать, у него все красиво, добавляет текст, очень точно работал. С такой температурой на уколах провел все гастроли. После этого опять продюсер сказал: давайте еще один дополнительный спектакль. Ну все, все рвут билеты. Он улыбнулся и улетел, конечно, в Москву на операцию, потому что надо было, уже затягивать нельзя было. Но никто ведь этого не видел, не понимал. Был такой точный, жесткий, яркий Казаков. Все написали: боже мой, он совершенно другой. Вы посмотрите, какая глубина в нем появилась. А это была боль физическая.
Я хотел это сказать. Это была боль, которая вышла на сцену.
Вышел на сцену, и, слава богу, зрители оценили его как гениального драматического актера, потому что все думают, что он комедийный. Нет, он очень глубокий. И не заметили, естественно, не понимали, чего это ему стоило.
Я беседую с режиссером-постановщиком, киноактером и писателем, с народным артистом России Андреем Альбертовичем Житинкиным. Сейчас новости, а после новостей мы придем опять в студию. Пожалуйста, никуда не уходите, будет много интересных вопросов.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что мой собеседник, режиссер-постановщик, киноактер и писатель, народный артист России Андрей Альбертович Житинкин. А что сейчас вы ставите?
Ну вот я уже сказал, что недавняя премьера в Малом театре – это «Мой нежный зверь» по Чехову. И сейчас я придумал одну историю, не буду раскрывать в эфире, сейчас все уводят. Все уводят. Западная история. По прозе, кстати, опять проза. И это из моего вот такого золотого портфеля, вот то, что я называл, мои пьесы, которые я мечтаю поставить. Я обязательно поставлю, но могу сказать, что зрители, я хочу сразу сказать им большое спасибо, они приходят на мои спектакли, зная, что они увидят всегда какой-то неожиданный вариант известного текста. Вот что мне важно. Я уж, давайте просто еще как некая такая моя золотая полка, чем я горжусь. Я впервые в России, это еще до всех спектаклей, потом-то и было их уже очень много, поставил в Ермоловском театре «Калигулу» Альбера Камю.
Я помню.
Вот, потрясающе. Все думают, что это с Меньшиком. Нет, играл Саша Балуев, который никому не был известен.
У меня, кстати, в сериале играл.
Вот, видите? И я даже помню, вы знаете, он так расстроился, когда в рецензии написали не Александр Балуев, а Александр Валуев.
Да, да, я вспоминаю. Он, кстати, жаловался, что часто путают.
Я говорю: Саш, ну подожди, придет звездный час. Просто сейчас, вижу, журналистов еще нет опыта, не привыкли к этой фамилии. Но что говорить, это звездная совершенно теперь фамилия. А первую главную роль у меня сыграла в Ермоловском театре. Был такой удивительно странный спектакль «Снег недалеко от тюрьмы» Николая Климонтовича, нашего диссидента, беременную лимитчицу, которая стоит и колет лед в каком-то, значит, зипуне, сыграла Лена Яковлева, ну, будущая Каменская, интердевочка, наша кинозвезда, это была ее первая главная роль. Я тоже горжусь этими спектаклями. И,
замечательная
часто,
актриса.
Да, замечательная. Часто говорят, знаете, что Житинкин работает только со звездами. Ну, просто если перечислить...
Звезды работают только с Житинкиным.
Или звезды, да. Быстрицкая, Касаткина, Аросева, Жонов, Казаков, Яковлев, Ширвин, Державин. Ну, чего только, даже из недавнего вот ушедшего Веры Кузьминична Васильева, два спектакля, 4 проекта с Люсей Гурченко. Ну, просто, но... Все как-то забывают, что вот, скажем, та же Лена Яковлева, Саша Балуев у меня начинали. Потом это был Даня Страхов, он сыграл Дориана Грея. «Калигулу» уже потом в театре на Бронной я сделал вторую версию. Это Сережа Безруков, он у меня играл все главные роли в театре Табакова. Как только я пришел, начиная со спектакля «Псих», потом «Признание авантюриста» Феликса Круля, «Старый квартал» Уильямса, это последняя пьеса Уильямса. Он сыграл самого Уильямса, писателя, это такая пьеса воспоминаний. Я без него вообще уже не мыслил, и Табаков сказал: ну, возьми хотя бы хоть раз какого-нибудь другого на главную роль. Я говорю: нет, это наша звезда, это было понятно сразу, что он звезда. Это, конечно, Дима Дюжев, «Свободная любовь», это Саша Домогаров, это все Андрей Соколов, Женя Крюкова, Сережа Чинишвили. То есть я работаю со своим поколением, просто они теперь уже все звезды, абсолютно звезды. Уж с Домогаровым какой сложный характер, у меня с ним столько спектаклей, начиная от «Мой бедный Марат», он Марат, конечно, он Жорж Дюра, конечно, я ставил Нижинского, он Нижинский, я ставил «Он пришел», Присли, он сыграл такого подонка Джеральда Крофта, это спектакль, мы поставили к юбилею Жонова, это была его последняя роль. То есть, ну, я работал и с молодыми, и очень многих, кстати, вот теперь уже я даже могу сказать, без ложной скромности, кого-то подтолкнул, какую-то звездочку зажег, то есть это все такой единый театральный процесс.
Вы знаете, тут у меня один вопрос, который я хотел поставить как бы в третьем. Но я его сейчас выдвину вперед.
Давайте.
Потому что, мне кажется, вы о нем почти заговорили, ну, в некотором смысле. В свое время очень был востребован властью, но и театром, драматург Михаил Шатров, который написал 8 пьес о Ленине. Причем уже тогда поговаривали, а вернее, шептались, вот это точнее, что он делал таким образом, что разделял принципиальную ответственность Ленина и Сталина за, ну, сотворенную большевиками известную жестокость, растянутую, между прочим, во времени. Сейчас это, как и многое другое, мало кто понимает, многие даже не помнят имени этого драматурга, а его произведения просто почили во времени из-за этого, как и те идеи, во имя которых они создавались. А ведь это были действительно талантливые произведения. Но это школа большого мастерства и немалого, между прочим, риска в те годы. В некотором смысле Эзопов язык, насколько он был вообще допустим для придворного драматурга, я говорю, конечно, о Михаиле Шатрове, то был своего рода заговор, который поддержали тайные противники консервативного большевизма во время его безжалостного шествия по русской истории. Это ведь тоже особое значение театра и роль драматурга, как и постановщика его пьес. Вы согласны с такой версией, скажем, о драматургии Михаила Шатрова?
Абсолютно согласен, тем более, что я его и лично знал. И могу сказать, что одно из открытий, я помню, разговаривал с Марком Анатольевичем Захаровым. Вы помните в Ленкоме спектакль «Синие кони на красной траве»?
Конечно.
И вот одно из его открытий, конечно, когда Янковский вышел в роли Ленина без грима, это был удар, потому что, ну, все привыкли, всегда это играет какой-то народный артист, лысинка, бородка, и вдруг это интеллект, причем спектакль был сложный, потому что Ленин сам раздваивался. Была сложнейшая ситуация, коллизия, которую ему надо было разрешить. И я понял, что Шатров не простой драматург, и он действительно вытаскивает поток сознания. Человек, который принимает такие роковые решения. Это было очень любопытно. И вот сейчас, когда иногда я ставлю спектакли не нашу классику, как принято, я считаю, малый театр, наш комедий-францесс, там только классика, но я помню, как Юрий Мифович Соломин попросил к юбилею Победы, а он из Читы, помнил начало войны, голод, говорит, какую военную пьесу? Я ему сразу сказал, знаете, все устарело. Много чего устарело, а вот чистая, искренняя история Виктора Розова, пьеса «Вечно живые» в кино, она называется «Летят журавли», мы взяли название «Летят журавли», она не про войну, она не устарела.
Вдруг. Она о любви.
Она о любви. Вот.
Она о верности.
Да, и я сказал, в этом спектакле о войне нет ни взрывов, ни бомб, ничего, но там самое главное – о любви, верности и о том, что любовь помогала выжить. Соломин схватился, конечно, давай эту пьесу, сейчас там играет 6 народных артистов, мои любимые, и Полякова Люда, Людмила, и Клюквин Александр Вершинин.
Я напомню, что это на сцене Малого театра.
На сцене Малого театра,
классического,
да. Классического. Это и Люда Титова, и Светлана Аманова, и Владимир Носик, я уж не говорю про замечательную пару, Андрей Чернышов, очень известный киноактер, Варвара Шаталова, это была ее первая главная роль в «Малом», они играют Бориса и Веронику. И я могу сказать, что все устаревает, а вот чувственные вещи или там, где я понимаю боль самого Розова, кстати, я его знал, он ходил такой невысокий, с палкой, он же фронтовик, у него было очень плохо с ногой, но дело не в этом, он же должен был быть актером, «Арбузовская студия», но из-за ранения он понял, что он уже не сможет быть актером. А когда он лежал, и было непонятно, выживет или не выживет, когда он лежал в госпитале из-за этого ранения, он и стал в голове, ему невозможно было, он еще очень плохо был с координацией, он стал в голове сочинять эту пьесу. И он сочинил эту пьесу, которую открылся «Современник», вы знаете, «Вечно живые». Она долго шла, потому что им не дали сыграть в свое время «Матросскую тишину». Они быстро Галича поменяли, Галич был запрещен, на Розова. И это стал культовый спектакль, потому что родился «Современник». И Соломин говорит: «О, замечательно, вот играем «Летят журавли». А к другому юбилею Победы, а сейчас получилось, мы ее сыграли и в этом году, к 80-летию Ялтинской конференции, я поставил вот эту большую тройку «Ялта-45». И три народных артиста.
О которой мы уже упоминали, да.
Я просто хочу сказать о Сталине. И три народных артиста. Василий Бочкарев, он играет Сталина. Владимир Носик, он играет Рузвельта, конечно. И Валерий Афанасьев, Черчилль, он играет Черчилля. Они играют, вот удивительно, мы начали с Шатрова, без грима. Я сказал: ни в коем случае не надо ничего клеить, никаких животов для Черчилля, не надо. Это интеллектуальный поединок. Мы показываем закулисную историю, когда вообще многие думали, что переговоры сорвутся каждый день, потому что каждый тянул в свою сторону. Это бессонные ночи, это кошмары. Всех причем. Они ведь очень были уже нездоровые пожилые люди, а ответственность колоссальная за целую страну и даже мир после войны. И понятно, что это и алкоголь, и... Ну, это у Черчилля, конечно. Рузвельт смотрел мультики и детские фильмы, хотя он даже до Победы не дожил. Чего им это все стоило? Бессонница Сталина, 100%. Он ходил из комнаты в комнату, не мог заснуть. И каждое утро они встречались, и переговоры все равно шли в другую сторону, потому что они не могли поначалу договориться. И это их знаменитые фотографии, когда они втроем сидят, и у нас есть эта мизансцена, их фотографируют, и они действительно перед последним банкетом, прощальный ужин, когда они вдруг поняли, что они все-таки договорились, им всем нужна была тогда победа, они смогли договориться, чего сейчас мы все сегодня тоже ждем, потому что надо договариваться. Они смогли договориться, и вот там удивительная история, поведаю, наверное, первый раз, для слушателей это будет неожиданно. Я разговаривал с Василием Ивановичем, нашим корифеем Малого театра, народный артист Бочкарев, и он прекрасно помнит, что был, он был школьник, когда умер Сталин. Конечно, говорит, это просто школа вся была. Я вошел запах валерьянки на всех этажах, потому что все валялись без чувств, все принимали лекарства, учителя, дети плакали. То есть это было ощущение какой-то мировой, античной, я бы сказал, трагедии. И потом, когда, конечно, все стало известно, все было понятно, сколько у нас находилось людей в лагерях, все было уже известно, опубликовано, но прошло время. И вот он сказал: это замечательно, что мы будем играть без грима, потому что это уже взгляд наш из сегодняшнего дня. И там есть, конечно, и черное, и белое. Конечно, он... Все эти бессонные ночи, невероятное напряжение, в момент войны без него было бы сложно. И он был и стратег, он действительно очень точно расставлял полководцев, хотя сначала растерялся. А это все знают, все описано. Да, конечно, у него была сложная ситуация, потому что он все время боялся переворота, оппозиции, и очень многих он отправил в лагеря или уничтожил, потому что борьба за власть – это страшная штука. Но оправдывает, как ни странно, вот эта фраза, когда они сидят, смотрят на закат, вот этой фотографии, и Рузвельт, почему-то заговорил он, что он все время думает, что останется после него. Ну да, он уже знал, что он умирал, у него диагноз был, он все знал, только никому не показывал, все время улыбался, хотя курил очень много и, конечно, не берег здоровье, понятно, и даже выпивал в Ялте, это все понятно. И Сталин, это правда, он говорит: а вы знаете, я тоже думаю, что останется после меня. Мы должны хотя бы на полвека сохранить мир на земле. И он ведь это сделал. То есть, вы посмотрите, глобальных катастроф не было. Поэтому Василий Иванович Бочкарев играет, конечно, не буквального Сталина. Конечно, там, наверное, есть у него личные отношения. Но очень важно, кто он в истории. И не случайно у нас в финале, когда мы перечисляем все регалии, и Рузвельт в первом ряду многих президентов, и без него ничего бы не было бы Организации Объединенных Наций, кстати, это его идея. Черчилль, конечно, первый британец, первый в сотне лучших выдающихся британских руководителей. Кстати, лауреат Нобелевской премии по литературе 1953 года, все об этом забыли. А вообще он первый в ряду британцев. И мы говорим о Сталине, что это бессменный лидер государства с 1924 года, и он действительно очень долго, и генералиссимус, очень долго, несмотря на все болезни, он не ходил к врачам, не любил это, но он знал, что он уходит, умирает, он уже это понимал, мне кажется, но в конце мы говорим самое загадочное и противоречивое, фигура в истории современной России. И зал взрывается аплодисментами, потому что в этом есть уже, конечно, взгляд из сегодня. Кто-то ненавидит, кто-то принимает. Мы как бы снимаем вот этот полемический момент, потому что он уже все равно фигура истории. Он уже все равно фигура истории, и забывать об этом нельзя, потому что уроки истории – это страшная штуковина, хотя их никто как бы всегда отодвигает, их никто не учитывает, потому что все равно, хотя жизнь идет по спирали, я уверен в этом, но тем не менее, вот когда обжигает так текст, и влетят журавли, и вот здесь обжигает текст, мы, как театр, попали в чувственный ряд и в сердце зрителя. Кстати, вы знаете, какая и удивительная тишина, и как плачут «Летят в журавлях», потому что повестка, кто-то купил, кто-то выбил бронь. Вы посмотрите, как это, кто-то схитрил, а кто-то пошел сам, как это совершенно актуально стало сегодня. И это все равно выбор каждого зрителя и каждого человека.
Да. Я об этом хотел поговорить, но прежде чем сейчас к этому приступить, и, надеюсь, нам хватит время. Я каждую свою программу, я ей даю свое название. Вот с вашей программой, вот каждую свою беседу с интересным человеком, я назову «Человек без грима».
Спасибо.
Благодарю вас за эту подсказку.
Спасибо.
И я припоминаю, что в годы крушения советского политического режима, а происходило это не в одночасье, а несколько этапов, а театры почти забыли, как и о кино, между прочим. Залы стояли пустыми, билеты стоили копейки, а бывало их распространяли даже в нагрузку к чему-то. Это коснулось не только малоизвестных, скромных сцен, но и главных, самых востребованных в советский период. Я впервые услышал от одного очень самоуверенного господина, когда-то советского критика, что театр благополучно скончался и реанимации не подлежит. Это я его процитирую. Его, дескать, сожрет кинематограф. Вы, кстати, сказали об этом, что вот кино сделало такую попытку. Без масла и приправ, а того в свое время проглотит компьютерный каннибализм. Это мое выражение. Тогда мало еще кто знал слово «интернет», конечно, но имелось в виду именно это, разумеется. Нечем было платить актерам, режиссерам, всему театральному, в том числе техническому персоналу, а главное – драматургам. Ни старых классических новых пьес, ни новых. Амфитеатры пусты, как кошельки, но у зрителей и, кстати сказать, и у актеров. Но ошибся этот человек. Сейчас на спектакли, даже поставленных на второсортных сценах, могут попасть только те, кому не жаль заплатить за билеты и своего скудного заработка. Бюджет своего. Кто без театра не представляет себе существование, тот туда и идет. Либо очень состоятельные, кстати сказать, люди, для которых театр – это элемент снобизма, стал. Место встречи новой деловой и властной аристократии. Но далеко не всегда ценители, между прочим, этого величайшего искусства. Поделитесь своим наблюдением. Театр счастливо избежал поминок, но превратился в престижный салон амбиций. Скорее, тех упомянутых в конце зрителей вот этих вот состоятельных людей, чем даже актеров и постановщиков спектаклей.
Чудесное ваше наблюдение. И я могу сказать, что я разделяю очень многое из того, что вы сказали. Я помню это время, когда отчаяние даже было на актерских лицах. Многие ведь ушли из профессии. Удивительно. Кто-то стал подрабатывать, кто-то ушел в бизнес. Я был категорически против. Нельзя актерам заниматься бизнесом. Их обманут. Они очень чувственные. Они не могут быть аналитиками.
Как и политиками.
Как и политиками,
потому что это тоже бизнес.
Тоже бизнес. Я даже говорил актерам, ну ладно, хорошо, вы участвуете в рекламной кампании какого-то политика. Для вас это какая-то роль. Но вы не вкладываете эмоциональную как бы краску, потому потому что, ну, прочитали текст или что-то. Во-первых, прекрасно, зрители понимали, что это деньги, а не актеры получают деньги, то есть это не их убеждение. А некоторые ведутся, то есть зритель начинает вам верить, тому, что вы рекламируете. И многие актеры ушли из рекламы, потому что бывали постыдные случаи. Действительно, Раневская права, потому что деньги можно проесть, а стыд останется. Были такие актеры.
Да.
Вот. Но мы выжили, потому что театр по определению вечен, это безусловно. И мы сейчас в какой-то степени даже выиграем у кинематографа, потому что стоит вечером зайти в кинозал, любой вы увидите, сколько там народу, если это не премьера, и на любой рядовой спектакль. Правильно, что сейчас театр, к сожалению, публика расслаивается, потому что кто-то может себе позволить дорогой билет, кто-то нет. Вот почему я сейчас хочу вспомнить Юрия Мифовича Соломина, который в Малом театре принципиально не повышал цены на билеты. Большинство билетов было дешевых. Или такой разброс, чтобы можно было купить и за, ну, студенту, например, на галерку за какие-то символические 500 рублей. И, конечно, некоторые там 2-3 тысячи в партере. Сейчас сложнее, но он об этом думал. И он всегда говорил, что, ну вот посмотрите, МХАТ же когда-то даже назывался общедоступным. А сейчас-то какой он общедоступный? А в свете последних историй, вы знаете, когда билеты на «Кабалу Святош», потому что там играет Цискоридзе, премьера, они с Хабенским. Ну, замечательно. Хабенский Мольер, Цискоридзе Людовик. Да, он вроде бы из шоу-бизнеса, но распределение точное, все правильно. Попасть невозможно. Официально билеты 35-40 тысяч. Ничего себе! Это если вдвоем выйти, а у спекулянтов еще выше. То есть это исключительный случай. Я знаю, что у Марка Захарова 25 тысяч рублей билет на «Юно», на «Авось» — самые лучшие места. И так и держится эта марка, но это действительно шоу. Да, действительно, это драматическое, но шоу, и блестящая, угаданная история, музыка Рыбникова, Вознесенского, это стоит того, и все это раскупают. Но другие-то театры не могут себе этого позволить. И вот тут возникает вопрос, на что, кстати, идти? Я всегда говорю зрителям, все посмотрите в интернете, прочитайте, поймите, потому что, ну вот если вы идете в Малый театр, конечно, вы не увидите Чацкого в джинсах. Конечно, это будет аутентичная история. На моих спектаклях вам не будет скучно, на спектаклях Житинкина. Конечно, это хорошая декорация, хорошая музыка. То есть ресурс огромный. А некоторые театры выживают тем, что, знаете, вот они сочиняют что-либо ради эпатажа, чтобы просто привлечь внимание, но я не могу бросить камень и в них, потому что им надо выживать, у них нет таких, скажем, как у федеральных театров бюджетов, и они пытаются это делать по-своему. Но правда вот в чем. Правда в одном. Ну, как говорили хиппи, пусть на этой поляне будут все цветы. Выбор за зрителем. Поэтому обязательно посмотрите, куда вы идете. Обязательно посмотрите в интернете, кто играет, кто поставил. Кстати, удивительно, но сейчас зрители, которые раньше ходили на актеров, сейчас очень точно смотрят, кто режиссер. Потому что, конечно, можно подстраховаться, а во-вторых, как бы режиссура теперь очень важна, и наши фамилии знают, выбирают того или иного режиссера. Это правильно. Потому что, знаете, для семейного бюджета три билета купить и потом увидеть, нарваться на что-то такое, что авангардное, или, допустим, ты совершенно в этом ничего не понимаешь, или переписали текст абсолютно. Сейчас ведь очень модно переписать вообще текст пьесы и как бы сделать вербатим или своими словами. Ну, такого, конечно, в Малом театре вы не увидите, в других театрах не увидите, но будьте бдительны.
Вы знаете, вот у нас осталось, наверное, полторы минуты, где-то вот так вот. Я очень попрошу вас точно определить ответ на мой вопрос.
Давайте.
Любопытно понять, где, по-вашему, проходит граница между актерской игрой на сцене, в которой просто не бывает дублей, и ошибок, и фальши видны, как сломанный зуб во рту. Да? И актерам в кино, в том числе в хорошем фильме у славного постановщика. Ну вот, Марк Захаров, вы его упоминали, он
да.
И там, и там.
Отвечаю очень коротко. Дело в том, что в кино, конечно, надо работать намного лапидарнее и скупее, потому что там самый главный крупный план и наполненность внутренняя. А в театре, почему так мало киноактеров работает в театрах? Очень важна дикция, голос, эмоция и энергетика. Потому что в театре нет монтажа. Ты 3 часа на сцене, если ты выдающийся артист, и зритель с тобой вместе
плачет, пример смеется. Ваш пример с Михаилом Казаковым.
С Михаилом Казаковым.
Который стал левшой, потому что у него правая рука была.
А как тащил спектакль Борис Клюев, «Маскарад» и «Пиковая дама»? Борис Клюев, у которого стоял страшный диагноз, он все равно продолжал играть. Это только энергетика. А в кино нет. В кино, конечно, может быть и индивидуальность, и какой-то хороший крупный план можно смонтировать. А вот киноартисты боятся прийти в театр. Последний буквально на секунду, на полминуты история. Когда-то со мной обсуждал театральный проект Алексей Баталов. А потом позвонил мне ночью и сказал: нет, я все-таки киноартист. Я не выдержу 3 часа вот этой энергетики. Мне нужна пауза. Я киношный. Я не вытащу 3 часа напряжения. И он был прав. Он уже был в возрасте, он еще и это просчитывал. Конечно, это совершенно разные жанры искусства.
Благодарю вас. Мы, наверное, уже заканчивать должны. К сожалению, к большому моему сожалению, я надеюсь вас еще раз пригласить увидеть в нашей студии.
Конечно, приду.
Я напомню, что моим собеседником был режиссер-постановщик, киноактер и писатель, народный артист России Андрей Альбертович Житинкин, который сейчас служит в Малом театре, как, кстати сказать, именно режиссером-постановщиком.
Да.
Спасибо, что вы к нам пришли, а программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.